Мои дорогие братья и сестры, я вас сердечно приветствую. Я считаю своим долгом выразить вам всем сердечную благодарность за ваши молитвы, потому что мне многие звонили, многие говорили при встречах, что мы молимся за тебя. Для меня это самое ценное. Продолжайте молиться. Я читаю место Священного Писания, первое послание Фессалоникийцам, 4 глава с 3 стиха. 1 Фессалоникийцам 4:3. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». Вы знаете, когда я дома читаю это место Священного Писания, мне как-то вот бросилось, чтобы вы воздерживались от блуда, как будто это единственный грех. Друзья мои, это просто надо знать историю или предысторию этого события. Когда это вы дома можете прочитать «Деяния апостолов» в 16 главе. Когда апостол Павел, идя по Малой Азии, проповедовал, где-то там он не был допущен Духом Святым, где-то воспрепятствовал сатана, так там написано. И вот ночью ему снится видение. Предстал муж македонянина, говорит: «Приди к нам и помоги нам». И Павел, проснувшись, он говорит своим спутникам: «Бог положил нам идти в Македонию». Там еще никто из проповедников не был. Так вот, Македония находится в Северной Греции. Помните, знаменитый Александр Македонский, он был македонянин, но когда он стал царем Македонии, первым его направлением объединить Грецию и Македонию – это стала могущественная империя, и в книге пророка Даниила он назван царем Греции, уже не Македонии. Так вот, друзья дорогие, Греция и Македония – это были люди, которые крайне погрязлись в разврате. Кто читал древние книги, историю, это буквально вот половая жизнь, блуд, разврат. Это был жизнью Греции и Македонии. И апостол Павел, когда направился со своими братьями в Македонию, в первый город он пришел в Филиппы, и он стал проповедовать. И там написано: огромное множество людей, почетных женщин, уверовали. Не напрасно был голос: «Приди, помоги». И когда Павел со своими братьями там проповедовали, вот там случилось такое событие. За ними следовала какая-то женщина. Там написано, что она была служанка господ. И когда Павел и братья проповедовали, она за ними кричит: «Сии рабы Бога Всевышнего провозглашают вам спасение Божие». Вот, братья и сестры, она провозглашала правду, она говорила истину. Вы никогда не задумывались, что это дух зла соединился с Павлом в проповеди? Я лично так понимаю, дьявол очень искусный, личность, он ищет пути. Он понимал, что Павла просто так соблазнить, обольстить невозможно. Поэтому он подошел с другой стороны, он стал подхваливать: «Это мужи Божии!» Казалось, Павел должен сказать: «О, помогает, правильно, хорошо, идем с нами, идем в нашу бригаду». Я называю апостола Павла, была евангелизационная бригада, он часто их перечисляет. Ну и эту женщину в бригаду, там Лидия предоставила дом. Павел уловил подкладку этого человека, что там дух зла. И он как-то в одно время вознегодовал: «Да запретит тебе Господь!» и женщина потеряла свой дар прорицания. Она служила у своих господ, она приносила им большой доход. Ну, кто жил там у нас, в наших краях, там, наверное, на Украине, в Молдавии, цыгане, когда они предсказывали, и люди этого мира тянулись к ним, цыганка мне предсказала. И я слышал много таких, говорят, все, говорит, исполнилось. Я не собираюсь на эту тему сегодня говорить, это дух обольщения. Так вот, когда она потеряла эту способность, доход пропал, бизнес поколебался. Написано, они вознегодовали, схватило апостола Павла и силу, повлекли на площадь, и там сказали, это иудеи пришли, они проповедуют нам обычаи, которых мы не должны соблюдать. Их хорошо поколотили, и в темницу их. Они там пробыли ночь, потом землетрясение, освободили Иисуса, уверовал темничный страж. Я так бегло прохожу историю. А утром воеводы говорят, отпусти людей этих, пусть идут. А Павел говорит, ишь, как вы легко хотите. Нас, римских граждан, без суда и следствия били всенародно, и теперь тайно хотят, пусть придут и отпустят. Эти воеводы пришли, извинились и попросили, чтобы Павел удалился. И он, Филипп, вышел и ушел в Фессалонику. Послание фессалоникийцам. И вот когда он пришел в Фессалоники, мы читаем в первой главе, что Бог положил мне на сердце с великим подвигом проповедовать слово у вас, независимо от того, что мы были поруганы в Филиппах. Это два города, они недалеко находятся, главные города Македонии. И вот, проповедуя слово в Фессалониках, потом пришли с Филиппов иудеи, они везде вредили. И вознегодовали тогда Павла, быстро отправили в Афины. Он не стал больше там проповедовать. И там образовалась группа верующих людей. И когда Павел ушел в Афины, он сильно переживал, ну что будет с ними, они только уверовали. У Павла было такое обыкновение, он жил там месяц, два, полгода, он учил, наставлял, это только проповедовал, люди покаялись, он ушел. И Павел пишет послание, друзья мои дорогие, он переживает за них. И говорит, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд. Я хочу на этом обратить наше внимание всех сидящих здесь молодых и старых. Умел соблюдать свой сосуд. Я хочу сказать, что наше покаяние или наш момент возрождения – это то, что совершает Бог. Написано, мы освящены единократным принесением тела Господа Иисуса. То есть спасение мы получаем бесплатно, не по нашим заслугам и не по нашим делам. Это совершает Бог по своей великой милости через жертву Господа Иисуса Христа. И как вот, братья и сестры, чтобы нам понять, вот преступник, вот бандит, который на кресте висел рядом с Иисусом Христом, ведь там полная чаша грехов, его только в преисподнюю, в глубину ада. Но покаяние этого человека моментально освободило его от всех грехов, и Христос сказал, ныне будешь со мною в раю. Это дает покаяние, друзья дорогие. И когда мы с вами выбегаем здесь или дома, или кто-то ради приемника где-то, когда мы каемся, плачем, я имею в виду, братья и сестры, истинное покаяние. Когда покаяние не корыстное с какой-то целью, а когда оно действительно искреннее сознание греховности, Бог снимает все грехи. Ну, разбойник сразу умер. Он тот же день умер, и он ушел в рай, будешь со мною в раю. А вот мы с вами идем целое поприще. Поприще. Так вот, братья и сестры, первая половина спасения совершается Господом, а вторая сторона поручена человеком, нам, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд. То есть, братья и сестры, я не понимаю такое понятие. Сегодня я называю это ложным учением. Есть такой взгляд, что если человек однажды обратился к Богу, истинно покаялся, принял крещение, он погибнуть больше не может. Тогда все Евангелие, вся Библия противоречит. Почти в каждой главе бодрости наблюдайте, старайтесь, побеждайте, боритесь. Братья и сестры, так написано. Слово Божие побуждает нас совершать свое странствие на этой земле. И обратите внимание, несколько мест Священного Писания апостол Петр говорит: «Итак, возлюбленные мои, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Интересно, нам надо совершать свое спасение, что мы не спасены? Да нет, мы спасены Господом Иисусом, но сохранить это спасение, совершить его до того дня, когда мы уйдем с этой земли, или Господь придет на эту землю, это наша задача. И Павел настолько был озадачен этим, он переживал за фессалоникийцев. Ну как они там? Ну они ж в этом блуде, в этом разврате жили, они привыкли, они покаялись, они уверовали. Как они теперь? И Павел пишет им послание, чтобы вы умели соблюдать свой сосуд. Братья и сестры, это наша с вами сегодня задача. Порой мы уверовали, покаялись, но мы забываем соблюдать свои сосуды. Мы порой похожи на людей этого мира. Мне недавно рассказали такой случай. В одной большой церкви здесь, в Америке, в нашей славянской церкви, молодежь после вечернего собрания, потом молодежки, где они хорошо покушали, а потом вышли и говорят: ну еще домой рано, и направились толпой в одно кафе. Ну, они кушать уже не хотели, они там взяли по бокалу какого-то напитка, но они слишком весело там себя вели. Ну, как молодежь, шутки, смех. И хозяин кафе забеспокоился. Ну, пришла ватага, что-то. И он подошел и говорит: друзья, вы что, кушать пришли или что здесь? Это же не клуб какой-то. Они говорят: а что, мы не имеем права, мы же никого тебе не делаем, мы не преступники. И он вызвал полицию. И полиция выпроводила их. Друзья мои, умел соблюдать сосуд свой. Эти христиане, они не вели себя как христиане. Поэтому хозяин испугался, кто они такие. Я обращаю внимание, друзья дорогие, когда написано, вот еще обратите внимание, когда Бог вызвал Лота, помните, когда Лот находился в Содоме, и там явились мужик Аврааму, говорит: иду посмотреть, что там в Содоме. Велик вопль на жителей Содома. Иду сам убедиться. И когда они пришли, там они пришли в дом Лота, потом окружили, ну, вы это помните. Но я хочу обратить внимание, когда проявилось крайнее греховное состояние жителей Содома, то ангелы сказали Лоту: возьми жену, детей и выходи из города. Мы не можем наказать этот город, поразить, пока ты не уйдешь. А там написано, Лот медлил. Ну, я так представляю, вот пришли бы ко мне сегодня ночью, сказали: слушай, вставай, быстро собирайся. Я бегал, там паспорт искал, там документы, может, деньжата какие-то, может, одежонку какую-то, перемену. Ну, что-то надо взять с собой. Медлительность Лота. И тогда написано, ангелы взяли за руку его жену, дочерей и повели. Обратите на один момент. Когда они их вывели за ворота Содома, ну, я так вот представляю, представьте, я вместе с Лотом иду. Вышли за ворота Содома, ворота закрылись, и я бы сказал: фу, ну, теперь спасены. Ну, теперь все, Содом там остался. Ангел говорит: спасай душу свою. Как, я еще не спасен? Спасай душу свою. И ставит три условия. Не оглядывайся назад, Не останавливайся в окрестности, спасайся на гору. Три условия. Вот, братья и сестры, когда мы покаялись, приняли крещение, дали обет Господу, у нас есть условия. Теперь Господь эти условия возлагает на нас. Брат только говорил, исполнить обет, совершить свое спасение до конца в верности. Так вот, друзья дорогие, чтобы совершить свое спасение, вот это и есть первая причина, чтобы каждый из вас умел соблюдать сосуд свой. Я хочу обратить внимание, чтобы каждый из вас, обратите внимание, это не гуртом, гуртом есть такое выражение, ну всем сказано, а сказано индивидуально, каждому. Вот за наше спасение мы не будем говорить, пусть братья за мое спасение. Как-то в Париже одна аристократка российская, которая была христианка, ну, по-православному, и она встретилась с евангелистом там. Евангелист говорит, что вы можете сказать о своем спасении? Она так небрежно, даже немножко грубовато отвечает, какое вам дело до меня? Это вопрос моего духовника, пусть он решает мое спасение. Братья и сестры, обратите внимание, у ней был личный духовник, ну, по-православному, как священник, и он заботился о ее спасении. Она о нем мало думала, хотя называлась христианкой. Я хочу сказать, каждый из вас – это индивидуальная работа. Это независимо от того, как вы думаете, что вы думаете о мне, я должен работать. Поэтому Павел говорит, вникай в себя, в учение, занимайся сим каждый день. Постоянно. Вот, братья и сестры, это индивидуально. Это индивидуальная обязанность. Наблюдайте за собою. Вот, интересно. Мы любим наблюдать за другими. А здесь написано, наблюдайте за собою. Как это, братья и сестры, работа. Это умение соблюдать свой сосуд. Это индивидуальная ответственность. Вот на вечере нам часто читают такое место Писания. Если бы мы судили самих себя, если бы, вот это слово «если бы» говорит о том, что мы часто этого не делаем. Когда мы согрешаем, когда мы падаем, когда мы не так поступаем, и наша совесть нас обличает, мы не торопимся судить себя. Мы стараемся скрыть это тайной, покрыть. А никто не знает, пойдет, а там не, мелочь. Ну, там кого-то там немножко обманул, что-то немножко украл. Друзья мои дорогие, я знаю одного брата, он сейчас, правда, отлученный, который заходил в магазин, верующий, член церкви был. Он брал там вещи, отрывал там эти этикеточки, которые звенят, прятал за пазуху и уходил. Он говорит, это мелочь, они больше у нас воруют. Он этим себя оправдывал. Он не судил себя. Если бы мы судили себя, это ответственность наша. Братья и сестры, когда у нас нет самопроверки, самоконтроля, мы не можем соблюдать свой сосуд. У нас все проходит, и грехи прорываются в нашу жизнь, и наше совершение спасения тормозится. Мы не достигаем цели. Мы, может, на каком-то этапе сойдем с этого пути, он нам неудобен. Друзья мои дорогие, это индивидуальная отчетность. Вот, братья и сестры, когда мы пристанем пред Господом, я не представляю это так, нас где-то заведут там на небе, знаете, такая красивая, ну, панорама, нас всех посадят, скажут, вот, братья, пусть отвечают за вас. А вы сидите, мы с вас спрашивать не будем. Так не будет. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы дать отчет, что делал каждый из нас, живя в теле, доброе или худое. Вот это будет отчетность, братья и сестры. Каждый из вас. Я хочу на это обратить внимание. Это очень важно. Мы на пути к вечности. Мы идем, друзья, к вечности. Умел соблюдать. Соблюдать. Знаете, русский язык говорит, строго придерживаться чего-нибудь. исполнить в точности строго слова русского языка. Умел соблюдать. Вот интересно написано. В 17 главе Евангелия Иоанна, в первосвященнической молитве, Христос, обращаясь к Отцу, говорит: «Когда я был с ними, я соблюдал их». Я их готовил. И обратите внимание, как соблюдал Господь своих учеников. Идет он, они там отстали, специально отстали, и торгуется, кто из них старший. Их это почему-то волнует. Ну, Христос отойдет, а кто же из нас старший? Надо разобраться. А Христос, он знал мысли людей. Когда они прошли, говорит: о чем мы там рассуждали? Ах, как им стыдно было сказать: да мы говорили, кто из нас старше. Это свойство человека искать высоты, старшинства. Христос останавливает. Помните, когда в одном месте Христос пришел, а тут идут собиратели налога на храм. Там драхма или одну или две драхмы надо было дать. Они подходят к апостолу Петру, говорят: ваш учитель даст на храм. Вы не помните, что Петр сказал? Даст, говорит. А ты спросил у учителя? И когда он заходит ко Христу, Христос говорит: Симон Петр, с кого берут налоги, с посторонних или с детей? Ну, говорит, с посторонних, значит, дети свободны. Петр вразумляет, соблюдает Петра: не торопись языком своим, не беги попарать батьки, говорят украинцы, не беги. И говорит: ну, чтобы они не соблазнились, раз ты им пообещал, иди брось уду, вытащишь первую рыбку, открой ей рот, и там ты найдешь две дидрахмы. Иди отдай за себя и за меня. Вот. Как учил Господь, соблюдал. И когда мы просматриваем, друзья дорогие, как Господь учил их, соблюдал во имя Твое. Я хочу обратить внимание, друзья дорогие, когда Христос возносился с горы Елеонской, он так, ученики кругом: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Вы посмотрите, он поставил это во главу. Он не сказал: вы там собирайтесь, чтобы они там пели, рассказывали, им было там хорошо, потом чай попьют, вечеря. Он это не сказал. Учите их соблюдать все, что я вам передал. Это книга Евангелия, что мы и делаем каждое собрание. Я как-то вам рассказывал, один неверующий человек там в Казахстане на работе меня спрашивает: Николай, что вы делаете на собрании? Вот интересно, вот ты ходишь всегда, для тебя это все. Я говорю: Библию читаем, молимся и поем. Ну, это, говорит, среда, в субботу. Я говорю: Библию читаем, поем. А, говорит, воскресенье, говорит, Библию читаем. Ну, говорю, Библию, сколько ж вы читаете? Я говорю: уже 2000 лет читаем и не исчерпали ее. Да, говорит, я б ее за неделю прочитал. Друзья мои дорогие, это мы учимся соблюдать. Мы не просто читаем для познания, вот я знаю, а ты не знаешь, у тебя памяти нет. Нет, мы учимся соблюдать. Написано: кто крал, впредь не кради. Все, Господи, я немножко крал, я хитрец, я ходил в магазин и так далее. Я больше не буду, учи соблюдать, я красть больше не буду. Это задача, умел соблюдать свой сосуд. И вот продолжение нашего жизнедействия, странствия на этой земле, Бог кристаллизирует нас, Он вразумляет, Он формирует нас, Он совершенствует нас. Он говорит: будьте совершенны, как Отец мой совершен. Братья и сестры, зачем Он это делает? Ну, что взять нас всех таких, собрать туда, а там? Потому что там на небо не может войти никто, преданный мерзости лжи. Братья и сестры, это обстановка на земле, вот почему будет 5 мудрых и 5 неразумных. Вот мы сидим здесь, пусть 150 человек, кто-то соблюдает, а кто-то не соблюдает, но сейчас это не видно. Мы все одинаковые, даже тот, кто не соблюдает, он может более такой учтивый, более приятный. И мы говорим: ой, какой хороший христианин. У Бога другой критерий. Он смотрит на наше сердце, он смотрит, как мы соблюдаем Слово Его. Вы помните, псалмопевец восклицай: «О, если пути мои направлялись к соблюдению уставов Твоих!» Это стон, говорит, не получается, если бы мои пути направлялись к соблюдению Твоих уставов. Братья и сестры, это должно быть нашей молитвой. Это должно быть нашим чаянием соблюдать пути Господни. Я хочу обратить внимание, друзья дорогие, как это соблюдать сосуд свой дальше. Что такое сосуд? Ну, мы понимаем, сосуд, тарелка, там чайник, мы видим там вазы различные. Так вот, братья и сестры, здесь Слово Божие имеет сосуд, это личность человека. Вот я стою, сосуд мой. Евангелие называет глиняные сосуды. Прах ты, человек, в прах и возвратишься. Мы пока глиняные, но Бог в этом глиняной оболочке нас готовит к совершенству, к небу. Это Его планы. Там мы не будем глиняные, там мы получим тело духовное. Мы даже представим, мы будем подобны славному телу Господа. Но в глиняной оболочке мы должны соблюдать себя, удостоиться этого права, вот этого положения. Как это соблюдать свой сосуд? Я понимаю это так, друзья. Соблюдать свой сосуд, соблюдать наши глаза, наши уши, наши ноги, наши руки, наши уста, наши мысли, наше сердце. Я хочу так бегло пройти, соблюдать наши глаза. Есть написано о людях этого мира, глаза их исполнены любострастия. Это в мире так. Я как-то был в Голландии, в Амстердаме. Эта картина на лицо. Я как глянул, вот знаете, братья и сестры, невольно мурашки по коже прошли. Мы там были на Всемирной конференции благовестников, когда мы выходили с этой и ехали прямо на вокзале. Мы выходили на вокзальную площадь и шли там, где мы. И вот мы видели этих людей. У них глаза наполнены любострастием. Они это не скрывают. Они этим живут. Голландия – самая развращенная страна в Европе. И это было написано на их глазах. Мы проходили, они нисколько не стеснялись, они даже короли, как короли были. Мы так в сторонках, хотя нас было очень много, это там сотни людей было. Друзья мои, глаза наполнены любострастием. Чем наши глаза наполнены? Я помню, на одной молодежной конференции здесь, в Америке, как-то в перерыве у меня была беседа с одним молодым братом, и он открыл душу свою. Сколько там любострастия! Он это исповедовался, его коснулся Дух Божий. Это было исповедание к спасению. Но сколько-то... Он был христианином, он член церкви, но глаза наполнены любострастием. Я обращаю внимание, друзья, может быть, кто-то этим страдает, может быть, мы дома приходим, закрываем свою комнату и включаем интернет, может быть, мы ищем такие сайты, где она возбуждает, где глаза наши наполняются этим. Наполняются этим. Мне приходилось с братьями беседовать в семьях, где этим занимались. Братья и сестры, на наших глазах эта семья сошла на нет в уповании. Они были отлучены. Отлучены не за это. Это было как бы тайна ихней, которая вскрылась во время беседы. Я хочу обратить внимание, нет страха Божия пред глазами их. И Асав пишет: «Потому туда же обращается народ его и пьют воду полную чашу». Об этом очень хорошо говорят пророки, когда они обличают Израиля, говорят: «Пророки ваши, священники, все наполнены блудодеянием». Это было такое состояние отступления народа Божьего, которого Господь вывел с Египта, с рабства. Они оказались в таком состоянии, друзья мои. Я обращаю внимание, у Иова есть такие слова: «Завет я положил с глазами моими». Завет, обет, договор положил с глазами моими. Мы сделали это? Друзья мои дорогие, особенно молодое поколение, столько обольщения, столько сегодня влекущего, будоражащего, вы знаете, не дающего покоя. И мы ищем эти горькие источники. Мы часто это делаем тайно, тайно. Завет мой положил я с глазами моими. Может быть, кому-то надо глазную мазью помазать глаза сегодня? Помните, советовал Господь ангелу Ладикийской церкви: глазною мазью помажь глаза твои, чтобы тебе видеть. Как ангел не видит? Руководитель церкви не видит? Так получилось в Ладикии. Тебе надо глазная мазь из моего источника. В Ладикии, говорят, там были источники, из которых изготовляли глазную мазь. Господь не это предлагает. Из моего источника. Это кровь Господа Иисуса Христа. Я обращаю внимание, наши уши. Вы знаете, братья и сестры, уши – это наши локаторы. Они постоянно в движении, они так и ловят любой звук, любой... Даже ночью спим, а, машина проехала, ну, в окошко заглянул, кто-то подъехал. Уши наши – это наши локаторы. Правильное положение наших духовных ушей. Ухо внимательное к учению жизни пребывает между мудрыми. Притча 15:31. Ухо внимательное к учению жизни. Молодежь, друзья дорогие, я когда-то тоже был молодым. И вот смотрю на вас, невольно вспоминаю себя. Ну, те же были ошибки, все это было. Я вот там сижу и очень часто смотрю на молодежь. Особенно, когда идет проповедь. Большинство или многие не слушают проповедь. Они невнимательны к учению жизни. Кто-то переговаривается, кто-то там с этим, с мобильничком возится, кто-то что-то на ушко шепчет друг другу, ну, смех и тому подобное. Постоянные разговоры. Это невозможно. Вот сегодня Денис проповедовал утром, а я сижу, слушаю, немножко отвлекся, потерял мысль. Я невнимательный к учению жизни. Братья и сестры, Слово Божие слушать тяжело. Это не манная кашка. Раз выпил и пошел, там детям дают, они с бутылочки попили. А это грецкий орех, его надо проникнуть. Но там особые питательные вещества. Надо пожевать хорошо. Поэтому, когда мы не слушаем слово жизни, мы не преклоняем ухо к учению жизни. Это наша проблема, мы теряем. «Приложи уши твои к умным словам». Это все Соломон советует. «Необходимо направлять свои уши. Если ты примешь слова мои и сохранишь пред себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости, то уразумеет страх Господен, и найдешь познание о Боге». Ух, как сказано. Братья и сестры, у меня очень плохой слух. Я бываю в общении, особенно со своими детьми, когда мы собираемся, у нас очень большое семейство, и они там бывают, ну, как говорят, татары, загалдели, а потом: «Пап, ну что ты скажешь?» Я говорю: «Да разве поймешь от вас? Гудят все, шумят, я ничего не слышу». Я говорю: «Вы один кто-то говорит, тогда я уловлю». Ухо внимать, когда я направляю слух к учению жизни. Друзья мои дорогие, это наша задача. Вот это учи соблюдать сосуд свой. Это наша работа каждодневная, постоянная. И если я это не делаю, я что-то ценное пропускаю. Братья и сестры, как это получается? Я с духовных высот опускаю на душевные низины Внешне все нормально, мы в доме молитвы, мы хорошо одеты, мы улыбаемся, мы жмем друг другу руку, даже так прикладываемся, но там не духовное, там все душевное, там все такое внешнее. Друзья мои, только один Господь видит наше состояние. И обращаю внимание, помните, когда Адам потерял свою безгрешность, и написано, услышал голос Господа, ходящего посреди рая, «Адам, где ты?» Ответ, «Голос я твой услыхал». И что? Убоялся и скрылся. Братья и сестры, может быть, с нами так происходит? Нам голос Господа неудобен. Он будет нас к жизни. Каин, где брат твой? Ух, как это неприятно! Я только убил его, а Господь тут же спрашивает, требует ответа. И посмотрите, какой ответ. Я что, сторож брату? Мы порой так отвечаем Господу. Может быть, не словами, но мыслями, своими действиями. Друзья дорогие, я обращаю внимание, наши ноги, обдумай стезю для ноги твоей. Интересно, вот как ее обдумать для своей ноги? Это не имеется для нашего там, туфлей или ботинок, или сапожек. Это что я, куда я пойду? Вот эта молодежь пошла в кафе. Зачем вы туда пошли? Что вам там делать? Собрание утреннее прошло, вечернее, молодежное. Вы столько услышали, идите домой и пережевывайте, как наши коровки жуют всю ночь. Пережевывайте. Нет, они это ноги потянули в кафе, пока полиция не выпроводила. Позор, поношение. Благо, может быть, они не знали, что они русские верующие, христиане, баптисты. Я обращаю внимание, посмотрите, ноги их бегут ко злу, ноги их быстры на пролитие крови. А есть прекрасное место, как прекрасны на горах ноги благовествующего мир. Братья и сестры, может, ноги направить туда? Вот почему в 6 главе послания Ефесянам «Обув ноги в готовность благовествовать мир». Может быть, ноги туда направлять? Вот часто я слышу, братья объявляют, вот под молодежь, там в Таиланд едут, там в Россию, на Украину, в Казахстан. Может быть, туда свои ноги направить? На доброе дело? Да, это затратно. Это потерять отпуск, это надо работать, а там в жаре быть, в Таиланде там. Может быть, не такие условия, как у нас здесь, нет, знаете, таких ванн душевых. Ноги мои направить туда. Пусть Бог поможет нам наши руки. Вот, друзья дорогие, апостол Павел Тимофею говорит, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Я много размышлял, что такое воздевать чистые руки без гнева и сомнений. И в моей жизни, в моем служении, мне не часто приходилось воздевать руки. Я помню, это было в городе Приозерске, это военный ракетный полигон, куда мы проникли туда с благовестием, там не было верующих. И нам разрешили в огромном доме офицеров провести первое, ну как, собрание, не собрание, там ни хора, ничего. Вот собрались военные, офицеры, жены их, солдаты, и мы должны. Я помню, когда я вышел и сказал, друзья дорогие, мы люди верующие, и мы должны молиться. Вот я тогда поднял так руки. Братья и сестры, я вам свидетельствую, я чувствовал дрожь по телу. Я чувствовал, что я воздеваю руки не просто, у меня все наэлектризовано. Это особое состояние, друзья дорогие. И таких моментов у меня ничего. Я боюсь воздевать руки. Это надо особое положение, когда Господь посещает тебя. И Он дает это право, или, как написано, дает дерзновение воздевать руки без гнева и сомнения. Я порой смотрю на наших братьев того времени, старцев, которые сидели по 10-15 лет. И когда они приходили, Вот когда они совершали эти молитвы, друзья, трепетал дух мой, будучи еще молодым, и обращая внимание, очистите руки, грешники! Вот, ну и как их очищать? Да наши руки очень много делают зла. Очень много делают зла. Умел соблюдать сосуд, что делают наши руки. Может быть, они воруют, может быть, они обманывают. Я как-то вам рассказывал, в Чимкенте я поехал на базар, чтобы заготовить картошку на зиму. Ну, семья большая, 9 человек. Мы обычно покупали несколько мешков картошки в подвал, и на всю зиму семья. Ну, для живущих в Америке это абсолютно непонятно. Зимой картошка будет в 3 раза дорого, нам это не по карману. И вот я приехал на базар, помню, у меня водитель со мной, брат тоже такой шустрый. Я говорю, смотри, чтоб не обманули. Вот они вешали, вешали, вроде все нормально, заплатил, приехал домой, думаю, дай взвешу. На 56 килограмм они обманули. На 56. Ну, у меня было такое, знаешь, смелость, я на другой день сажусь и туда на базар подхожу, говорю, вот так, я вчера у вас брал картошку, вот столько килограмм, вы обманули на 56 килограмм. Как будем? Че, бери 2 мешка и езжай. Я положил тишину, он понял, что он пролетел. Вот, братья и сестры, вот этот обман, он постоянно проходит через наши руки. А когда мы дописываем себе работу, которую мы не совершали, и так далее, руки наши. Есть такое, так написано, телесное упражнение, подскажите, мало полезно, а благочестие на все полезно. Когда мы, я понимаю, молодежь, я тоже так и в футбол и гонял, и в волейбол, но это не дает пользы. Оно мало полезно, оно только дает развитие моей физики. Так если я хочу свое физическое тело, чтобы оно было здоровым, крепким, чтобы оно не подвергалось болезням, тут написано «благочестие на все полезно». Наша молодежь всегда занималась, мы шли к вдовам, мы шли к старичкам, мы им пилили дрова, мы убирали их там в огороде, мы работали. Это было, братья и сестры, буквально каждую неделю. Вот представьте, молодежь этим занималась. Нам братья давали вот эти списки, посетите этих. Там некому делать. И мы шли, белили, убирали, делали. Это благочестие, оно на все полезно, вместо того, чтобы 2 часа гонять футбола. Это тоже дает развитие, но оно не дает для вечности ничего. Помоги нам, друзья, соблюдать наши уста. Кто хранит уста, тот бережет душу. Вот какое соотношение. Этот язык мелит, а душа страдает. Ведь когда мы на кого-то наговорим, и этот человек узнает, что мы наклеветали, он приходит разбираться. Он же не говорит, ну-ка, язык, что ты там наговорил? Он говорит, что ты на меня наговорил? Он ко мне обращается. Моя душа отвечает. И я туда-сюда потом каюсь, брат, виновен, наговорил лишнее. Отсказали, я добавил, как у нас бывает, клеветы, наговоры. Это уста наши. Как-то ко мне подошло. Один брат говорит, вот знаешь что, вот мы с блудом боремся, с обманом, с воровством. Почему мы не боремся с клеветою, с наговорами? Я не знал, что ответить. Мы действительно это имеем, мы слышим это. Друзья мои, чтобы я умел соблюдать уста мои. Как только мы где-то с кем-то пообщались, и как только выходим, братья и сестры, мы же все лицемеры. Вот пришли мы в гости к нашим друзьям. Они у нас были, мы у них, мы их хорошо привечали, мы там торты сделали. Пришли к ним, они картошку только поставили. Мы кушаем, говорят, ой, как все вкусно, ой, как спасибо, вы так хорошо приготовили. Только за двери вышли, говорят, ну, говорит, ты приготовил, мы им торты, не картошкой нас кормим. У нас это ж есть. Вот мы такие лица, это наши уста, они не открыты. Мне прислали с того берега, там вечер воспоминания Веры Сергеевны Кушнир. И там много свидетельств, там было 1500 верующих людей, вспоминали. И вот что интересно, я заметил о ней, о чем говорил, этот человек был бескомпромиссный. Она в любое время могла сказать прямо в глаза, независимо от твоего положения, большой ли, если она замечает какое-то, ну, что я начинаю фальшивить или лице, она может мне прямо тут сказать, не обращая внимания, что о ней подумает. Я вот так слушал, думаю, Господи, дай мне это качество. Не хватает этого? Вот такая прямота, когда уста мои не грешат, не грешат. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Уж как я должен молиться об этом. Вот, братья и сестры, мы вот эти моменты забываем, и когда мы вечером или утром становимся на молитву, я как-то слышал проповедь одного брата, он говорит, братья и сестры, в молитве, которой Господь научил, помните, они говорят, научи нас молиться. Он говорит, говорите так, Отче наш, сущий наш, и так далее. И там есть такие слова, и не введи меня в искушение, но избавь меня от лукавого. И брат этот говорит, братья и сестры, возьмите это на вооружение. И каждый день от сердца говорите Господу, я это делаю. Я взял себе на вооружение. Я знаю, что я попаду в какие-то переплеты. Я где-то буду грешить языком своим. И я каждый день молюсь, Господи, сегодня, в этот день, не веди меня в искушение, избавь от лукавого. Мы никогда не должны забывать. Вот мы, братья и сестры, сидим здесь, идем по дороге, сидим дома. Духи зла вокруг нас. Они ищут, как пробить оболочку ограды. Ангелы ограждают. Они ищут, они пользуются нашими действиями. Как только мы поступаем не по воле Божьим, они тут как-то правильно, правильно, они нам вроде помогают. Давай, Люд, скажи им так, чтобы уши завяли. Это он, они действуют. Не введи, вот поэтому возьмите на вооружение, положи охрану устам моим. Положи и закрой двери уст моих. Как они много извергают наше сердце. Больше всего хранимого храни сердце твое. Я рассматриваю наше сердце как резервуар. И вот туда, вот, братья и сестры, я так понимаю, ну, психология человека, вот тут у нас есть разум, в мозгах разум. Хотя, когда мы читаем 28 главу Иова, где место разума не знает человек. Но мы имеем этот разум. Я понимаю, разум – это сторож нашей души. Он сторожит, чтобы извне плохое не проникало. И кто-то сказал, когда мы идем, мы не можем запретить птицам летать над нашей головой. Они летают, не спрашивают у нас. Но мы не дозволим птицам свить гнездо на нашей голове. Это когда мысли греховные проникают в нашу голову. Сперва разум, а вот это, а вот смотри, а вот и посмотри, а включи интернет. Это разум. Если разум просвещен Словом Божьим, Духом Божьим, он вот эту всю нечисть убирает, как бы расслаивает, отвергает. Разум – сторож. Но как только разум прозевал, как только разуму это понравилось, эта мысль пошла в сердце. Это трагедия человека. Из сердца исходят блудодеяния, кражи и так далее. 7 глава Марка. Братья мои, сестры, более всего хранимого храни сердце мое. Я, братья и сестры, все это говорю, почему? Вот смотрите, а как хранить? А как хранить сердце? Ну, как его хранить? Идите на операцию, там, чтобы клапана закрыли или что? Библия дает совет. В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою. Простой эксперимент. Вот я сейчас проповедую. Хорошо или плохо, не знаю. Это вам судить. Вот что осталось в ваших сердцах? Это не я, братья проповедуют завтра, в следующее воскресенье. Вот что остается, в сердце мое сокрыл я слово Твое. Ух, мне сегодня это коснулось, мне сегодня это нужно, нужно. Друзья мои, брат утром проповедовал, и все почитают за ссор. Вот, братья и сестры, вот туда оно попало. Господи, все ли я почитаю за ссор? Что здесь в этом мире мира? Вот сокрыл я в сердце, и когда я сокрываю в сердце, грех не касается меня. Пусть Господь поможет нам, друзья дорогие, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в похотении, как язычники, не знающие Бога. Мы смотрим на людей этого мира, на их раскованность, свободу, греховную свободу. Они живут в усладой, они утопают в этих грехах. Я жить так не могу, я не попаду на небо. Небо для меня закроется. Умел соблюдать, совершай свое спасение. Иди, не оглядывайся, не останавливайся в окрестностях этого мира. Спасайся на гору. Это призыв нашего Господа. Поможет Он нам сегодня, братья и сестры. Хотел оставить это на сердце, чтобы мы умели, учились соблюдать свой сосуд. Чтобы когда подойдет, друзья, момент ухода, поверьте мне, я об этом много думаю, у меня годы такие, мои болезни такие. Вы знаете, как это ответственно, Господи. Я могу свободно сказать, вот я, возьми меня. Умел соблюдать, подойти к этому моменту с этим багажом духовным. А когда его не хватает, я присутствовал при смерти людей, духовно необогащенных. Тяжело было говорить. Там ужас, там стон. Ой, ой, врачей, ой, скорей! Да какие врачи? Уста уже закрываются, сердце останавливается, друзья. Не готовность. Да благословит нас Господь, друзья дорогие, и да пошлет нам это желание соблюдать сосуд свой, совершать спасение свое для славы Господа и нашего спасения. Аминь. Помолимся.